Всем добрый день. Меня зовут Ольга Журавлева, и на канале «Живой гвоздь» программа «Одна», как и полагается в это время, в этот день недели и так далее. Я приветствую всех, кто уже нам написал. Тимоша пишет, что Щукина будет с нами. И что там с лишним журналом Щукина, не теряя надежды. Дорогой Тимоша, я тут долго думала. У меня, конечно, нет лишнего журнала. У меня есть, по-моему, один экземпляр. Если как-нибудь, если вы будете приходить к МФЦ в полдень, в какой-нибудь день, то, может быть, я приду туда с журналом. Но какой именно день вам подходит, будний желательно, я не знаю. Так что пишите. Манишма, пупсики, пишет нам Петя Шухер. Беседер обычно отвечают. У нас, кстати, когда-то на «Эхе Москвы» была программа «Манишма». У нас было несколько программ разных национальных землячеств и с использованием самых разных языков, поэтому я знаю, как отвечать на «Манишма». Так, Петя Шухер также пишет, что у вас снова большой стрим, как страшно жить. Ничего страшного, большой стрим действительно будет, и он будет прямо сегодня с 19 до 23. Большой стрим – это сбор средств в поддержку «Живого гвоздя», и обращаю ваше внимание, что к иностранному агенту Алексею Венедиктову и отечественному агенту Ирине Воробьевой присоединятся агенты Дмитрий Потапенко и Дмитрий Быков, и Максим Кац, а также Андрей Кордыч, протоиерей, еще один иноагент Владислав Иноземцев, адвокат Михаил Бирюков. Ну, в общем, в основном агенты. В основном агенты будут выступать, но вас это не должно пугать, потому что сбор средств в поддержку «Живого гвоздя» – это в том числе сбор средств вот нам с Полиной, например, на еду. Мы иногда питаемся. Кстати, я недавно для себя открыла, что невероятно удешевляет производство плова, например. Ну, вы знаете, да, все как бы там салаты с авокадо можно, если авокадо заменить на картошку, то будет дешевле. То же самое с пловом. Если баранину заменить на курицу, ну, все это прекрасно знают, а рис заменить на перловку, то продукт удешевляется невероятно, но он все так же вкусен. Продолжаем разговор. Да, перловка, я, кстати, докладываю, 27 рублей стоит килограмм в магазине обычно. Так что действительно просто прекрасная еда, если вы в состоянии ее есть. Так, приветствует из Москвы всех хороших людей Григорий из Северного административного округа. Саня Бакланов докладывает, что в Балтиморе любимый мост сломали, но, к счастью, сам Саня Бакланов не в Балтиморе, насколько я понимаю. Да, сломали мост, причем как-то совершенно это бездарно, вот это вот в огромный контейнеровоз, который вписался очень плохо под мост и снес действительно красивую конструкцию. Более того, там машины попадали, там люди пострадали, погибшие есть. Так что это все ужасно. Согласна. Так. Равноденствие в хату, пишет нам. Привет из Тулы, пишет Света Орлова. У меня сегодня дочь пробный ЕГЭ, пишет. Главное не нервничать. Вот что я вам скажу. И вам, и дочери, чем меньше психоза, тем лучше пишется. Если, в конце концов, пробный ЕГЭ будет написан на недостаточно высокий балл, от этого точно совершенно никто не заболеет, не умрет, и ничего страшного не случится. Поэтому предлагаю к этому относиться как к игре и к такому, в общем, достаточно легкому мероприятию. Хотя, в принципе, даже физически, я помню, что очень физически тяжело вот это вот там 4,5 часа писания или там какие-нибудь вот эти вот по-английскому, когда или там по какому-то иностранному языку, там нужно там говорить в микрофон, слушать и все вот это вот, ну, какие-то технические вещи, которые не так легко даются, но могут повлиять на результат, даже если человек прекрасно все знает. Поэтому вот это нужно отрабатывать, я считаю, на пробном ЕГЭ. Как я выдерживаю там вот такие-то условия, а потом будет спокойней, я уверена. Так, Илья Евсеев приветствует, спрашивает, с каким литературным персонажем или персонажами вы бы пообщались, если бы предоставилась такая возможность. Спасибо за пожелание. Илья, я вот тоже, как читаю ваш вопрос, так сразу начинаю думать. Это очень полезно. Вопросы, которые заставляют думать, это здорово. Я подумала, что довольно много персонажей мне были бы интересны и симпатичны. Даже с Петрушей Гриневым было бы интересно пообщаться. Он такую биографию потрясающую в «Капитанской дочке», такой этап биографии переживает. Он много где был, много чего видел. И всякие интересные... Лично видел Пугачева. Чтобы не пообщаться. Вот с этой точки зрения очень было бы интересно. А есть еще, слушайте, есть еще масса персонажей. Вот, не знаю, смогла бы я пообщаться с Шерлоком Холмсом, но с доктором Ватсоном наверняка бы интересно было поговорить. Мне кажется, он тоже был неплохой собеседник. Так, мы же самые лучшие персонажи, пишет нам Песя Шухер. Ну да, да, можно и так сказать. Вы прекрасные персонажи, но мы с вами так и общаемся. Да, а на канале у нас живой гвоздь. Привет из Волгограда, спасибо, Сергей. Лишних журналов не бывает. Это правда. Не знаю, где вы там живете, но во многих странах именно понедельник главный. Ну, не знаю. Не знаю просто, какой график у Тимоши. У меня он может быть более свободный. У меня суббота – самый напряженный день в неделе. Так пока, во всяком случае, складывается. Хотя бывает, что и пятница, а бывает, что и… Ну, в общем, разное. Так, сбор металлолома в поддержку гвоздя. Кроме шуток, слушайте, почему бы и нет… Наталья Семенова открыла для себя программу. Здорово, Наталья. То есть вы свежий у нас зритель. Это прекрасно. Так, мы сейчас с вами перейдем. Так, Юшкин кот уже ждет стрим. Ждите. В 19 часов Ирина Воробьева вас примет в свои объятия вместе с Алексеем Алексеевичем. Петр Первый ел перловку. И что наел? Ну, слушайте, не так уж и плохо наел, я бы сказала. Вот Ольга очень любит перловку. Я просто к тому, что дешевизна невероятная. Поразительно, как раньше мы в хорошие, в жирные годы не обращали на это внимания. Только мы не станем только этот продукт называть пловом. Ну, разумеется, разумеется. Конечно, это не плов. Это перловка, тушеная с морковью, луком и приправами, и куриными всякими предметами. Так, только ради Ольги и Венедиктова поучаствую финансово в сегодняшнем стриме. Саша П., спасибо большое. А можно еще ради Лизы Аникиной поучаствовать, ради нашего чудесного видеорежиссера Полины, да мало ли еще ради Жени Большаковой. Так, зато у нас апрель теплый, обещаю. Кстати, да, что нам обещают? Давайте перейдем к деньку. Что я, собственно, голову вам морочу? Тем более, что у меня опять есть картинки, их может быть немного, но они такие неожиданные. Итак, у нас 30 марта, суббота, память Алексея, человека Божьего, по народному календарю, естественно, Алексей Водотек, с гор потоки принесет, а зиму на нет сведет, очень похоже. На Алексея выверни оглобли из саней, снаряжай телегу. И это прямо вот сейчас очень актуально. В Москве уже снарядили самокаты, и они уже мчатся повсюду. В 1814 году союзные войска антинаполеоновской коалиции взяли штурмом Париж. А по этому случаю, разумеется, мы знаем историю про появление слова «бистро», но... Есть и масса всяких роскошных полотен, одно из которых мы посмотрим. Вот так это выглядело довольно, я бы сказала, мирно, не то чтобы там горели и руины. Капитуляция была подписана ночью следующего дня, и, собственно, вот на этом закончилась очень важная для Европы история. В 1879 году состоялось первое исполнение оперы Чайковского «Евгений Онегин». 270 лет назад родился Жан-Франсуа Пилатер де Розье, физик, химик и пионер авиации. Он первым совершил свободный полет на воздушном шаре, видимо, не привязанном за веревочку, и стал, кстати, первым погибшим в авиакатастрофе, потому что авиатором быть было очень опасно. 180 лет исполняется со дня рождения французского поэта Поля Верлена, автора галантных празднеств и поэтического искусства. Это каждый раз какая-то цитата из каких-то других произведений, и поэтому я вам в качестве иллюстрации предлагаю галантные празднества Антуана Ватто. Их довольно много, но вот Верлен их, естественно, имел в виду в своем поэтическом творчестве и поэтическом искусстве. Вот полюбуемся очередными галантными сценками. 30 годами моложе был второй помощник капитана «Титаника», самый старший по званию офицер, выживший в катастрофе, Чарльз Лайтоллер. Он, кстати, руководил эвакуацией с левого, по-моему, борта. И, то есть он выжил не потому, что он был каким-то трусом и первый умчался, а потому, что он все сделал правильно. Но вот так судьба сложилась. Советский авиаконструктор, академик Сергей Ильюшин, появился на свет 130 лет назад. 31 марта, воскресенье, Международный день резервного копирования. Срочно сделайте копии. День видимости трансгендерных людей. Ну, то есть, понятно, да, это прямо официальное такое, утверждение, видимость трансгендерных людей. День геноцида азербайджанцев в память о жертвах мартовских событий 1918 года отмечается в Азербайджане. День свободы на Мальте, британское присутствие там закончилось ровно 45 лет назад. День памяти святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, русский народ предсказывал погоду. Если на холмах появились первые цветки мать и мачехи, начало апреля будет теплым. Мне кажется, уже сейчас можно посмотреть, вдруг уже появились. В 1284 году в этот день был основан самый старый и самый маленький колледж Кембриджа – Питерхаус. В 1889 состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни. Ой, как все скандалили, ой, говорили, она уродская, как она ужасно портит Париж. На вершину водрузили французский флаг, и вот полюбуйтесь как раз с флагом на этой фотографии, она, мне кажется, изображена, и можно считать, что это как раз то самое время, потому что похоже, что было это довольно давно, фотография была это сделана. 5 лет назад состоялся первый тур выборов президента Украины, который в конечном итоге выиграл Владимир Зеленский. 340 лет исполняется со дня рождения оперного композитора Франческо Дуранте. Французский актер Анри Луи Люкен появился на свет 295 лет назад и стал первым исполнителем многих главных ролей в пьесах Вольтера. Со дня рождения мексиканского поэта и переводчика, нобелевского лауреата Октавия Паса исполняется 110 лет. Еще один нобелевский лауреат, физик Карло Рубио, отметит 90-летие, но он еще пока здравствует, насколько я понимаю. 85 исполнилось бы грузинскому писателю и политику Звиаду Гамсахурде. Столько же исполняется кинорежиссеру Фолькеру Шлёндорфу. Их ровесник – немецкий футболист Карл Хайнц Шнеллингер. 70 исполняется певица Лайми Вайкуле. Трудно поверить, совсем недавно видела ее какие-то интервью, видео. В общем, вот так. А 60 – украинскому политику Александру Турчинову. 1 апреля, понедельник, Международный день смеха. Да, у вас вся спина белая. День птиц. Также День Исламской Республики Иран, День начала борьбы Кипра против английских колонизаторов, День семьи в ЮАР, День памяти о Леонор Аквитанской. Великая королева скончалась 820 лет назад, вот как раз 1 апреля. По народным приметам Хризант и Дарья Грязная. Какова в этот день погода, таково будет и 1 октября. Ну, не знаю, кто ведет дневник, тот, наверное, запишет календарь наблюдений за погодой. В 1579-м в этот день был основан Виленский, то есть нынешний Вильнюсский университет. 20 лет назад открылась почта от Google, Gmail знаменитый. 215 лет исполняется со дня рождения писателя, драматурга и публициста Николая Гоголя-Яновского. Вы помните, да, что фамилия у него была двойная. На свет автор Миргорода появился в Сорочинцах Миргородского уезда Полтавской губернии. А вот мемориальная доска на доме в Риме. На Виа Систина. Почему я сразу стала искать это изображение? Потому что я эту доску увидела живьем. Так получилось, что когда-то очень давно, больше 20 лет назад, бывала я в Риме, и гостиница на Виа Систина располагалась буквально в соседнем подъезде. И поэтому, выходя на прогулку, мы каждый раз могли наблюдать вот эту вот памятную доску мемориальную Николаю Васильевичу Гоголю. Военный музыкант, автор вальса «На сопках Маньчжурии» Илья Шатров родился в этот день 145 лет назад. 125 лет исполняется со дня рождения главного режиссера театра Вахтангова Рубена Симонова. Американский хирург-трансплантолог, лауреат Нобелевской премии Джозеф Эдвард Мюррей появился на свет в 1919, то есть 105 лет назад. 95 исполнилось бы писателю, автору романа «Невыносимая легкость бытия» и не только его, Милану Кундере. 90 исполняется телеведущему Владимиру Познеру. Вот представьте себе, а многие из вас, я думаю, помнят Познера еще вот таким из шоу «Познер и Донахью». Я решила напомнить, как это выглядело тогда, и нашла вот эту, я бы сказала, архивную историческую фотографию. 2 апреля, вторник. ООН отмечает Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Международный день детской книги тоже 2 апреля, потому что это день рождения Ганса Христиана Андерсена. Мы уже много раз говорили, что он вообще детских книжек не писал, но так получилось. Родился он в 1805, так что в этот раз дата не круглая. В Аргентине отмечают День Мальвинских островов. которые у них мальвинские. В Беларуси и России день единения народов. Именно Беларусь и именно Россия. Память мученицы Фатины Самарянки и ее сыновей по-народному так и есть. Фатиния Самарянка. Ей можно молиться от лихорадки, поклоняться льну в этот день. У птиц должен начаться брачный период. Такование. В 1769 году в этот день у турок был отбит Таганрог. Это очередная русско-турецкая война. В 1894 в этот день родился будущий советский и латвийский актер Эвалдс Вальтерс, проживший ровно 100 лет. Очень интересная была биография, в основном театральными ролями знаменит, но и один из самых прославленных латвийских и очень долго работавших актеров. Британский актер сэр Алек Гиннесс родился 110 лет назад, и кроме Оби-Ван Кеноби, которого мы, конечно, прекрасно помним, сыграл немало выдающихся ролей. И вот я вам напомню, как сэр Алек Гиннесс выглядел в фильме «Мост через реку Квай», совершенно замечательном, марш из которого, кстати, довольно долго в качестве заставки звучал у нас в эфире «Эхо Москвы». Это была личная подклад Алексея Алексеевича. Вот, пожалуйста, сэр Алек Гиннесс, какой чудесный. 85 исполнилось бы музыканту и певцу Марвину Гэю, актеру Борису Плотникову могло бы исполниться всего 75. 55 отметит продюсер Иосиф Пригожин, который теперь у нас единственный Пригожин в нашем шоу-бизнесе. 3 апреля, среда, в Гвинее, день провозглашения Второй Республики, у католиков память Марии Египетской, у православных, среди прочих дат, память святителя Кирилла, епископа Катанского, Сицилийского. По-народному Кирилл Дириполос. И почему-то лев Катанский, хотя никакого льва в святцах не обнаружено. Нельзя смотреть на падающие звезды, пора убирать санки, а валенки менять на лапти. Я уже поменяла валенки на лапти несколько раньше, прям буквально недели раньше. Наверное, это глобальное потепление. В 1789-м корабль «Баунти» знаменитый под командованием капитана Блая взял курс к Америке. В 1829-м в этот день в Англии был получен патент на кофемолку, машину для перемалывания кофейных зерен. 330 лет назад на свет появился отец британской орнитологии Джордж Эдвардс, умевший птиц не только различать, но и изображать точнейшим образом, что вообще биологам и орнитологам было свойственно довольно давно, и ботаникам, и они обязательно были хорошими художниками, потому что фотографирования не было. И вот вам гравюра с изображением сыча домового. Смотрите, какая красота. Вот такие вот сборники, такие альбомы издавал Джордж Эдвардс. 135 лет назад родилась писательница и общественница Лидия Сейфуллина. Вообще-то очень трагическая советская писательница, очень трагическая фигура, потому что она потеряла в репрессиях любимого мужа, и это ее как-то очень сильно сломило, и вся дальнейшая ее жизнь была такой уже, я бы сказала, довольно тихой. В 1909-м в этот день родились писатель Владимир Беляев и автор легендарного романа «Наследник из Калькутты» Роберт Штильмарк. Ну, грех не напомнить, что «Наследник из Калькутты» — это роман, у которого с авторскими правами были вопросы, потому что он написан был в заключении, и как бы написан от имени другого человека. Писал его на самом деле Роберт Штильмарк, это было доказано. И первое издание было еще с двумя авторами Штильмарка, собственно, и вот этого вот его, как бы сказать, плагиатора, который потребовал свое имя на романе поставить. Потом уже Штильмарк издавался без своего вот этого соавтора, как бы. 100 лет исполняется со дня рождения актера Марлона Брандо и советского снайпера Розы Шаниной, которая прожила всего 20 лет, но успела прославиться как такой одна из первых женщин-снайперов в советской армии. 90 лет исполняется политику и чиновнику Александру Засохову, 5 годами моложе ректор МГУ Виктор Садовничий. 55 исполняется актеру Бену Мендельсону, рыцарю и супергерою в основном по последним его фильмам. 4 апреля, четверг, Международный день интернета и день просвещения по вопросам минной опасности и помощи работам, связанным с разминированием. Память священномученика Василия Анкирского, это на самом деле от слова Анкара, народ называл Василий Теплый или Василий Капельник. Солнце в кругах к урожаю. Вообще в этот день надо обязательно выходить, смотреть, как расцветает и как солнце встает. И вот в кругах оно именно, что круги вокруг солнца видны. Синие облака к теплу и дождю. В 1719 в России началось строительство Ладожского канала. В 1919 в Италии открылась пассажирская линия Рим-Неаполь на дирижаблях. пассажирские дирижабли — это вообще довольно роскошные штуки. Ну, в смысле, там эти помещения для пассажиров, эти корзины и гондолы. Но найти хорошую фотографию итальянского дирижабля этого периода мне не удалось. В 1949-м в Вашингтоне подписан Североатлантический договор. То есть НАТО исполняется 75 лет как раз 4 апреля. Обратите внимание. Тогда, конечно, этот договор подписали гораздо меньше стран, чем сейчас считаются членами Альянса. Генерал от инфантерии, профессор военного искусства Генрих Лейер появился на свет в Нижнем Новгороде 195 лет назад. Он оставил огромное количество научных трудов. Вот титульный лист одного из томов его энциклопедии, так я бы сказала, очень мощный военных и морских наук. Но он написал еще немало всевозможных важных вещей и вообще отличался редкостной работоспособностью, в трех академиях преподавал. В общем, Генрих Лейер – почти легенда военного искусства и педагогики. 140 лет исполняется со дня рождения японского адмирала Исароку Ямамото. 10 годами моложе был русский и немецкий филолог-славист, философ, историк церкви Дмитрий Чижевский. Еще через 5 лет, в 1899-м, родился художник-график и в том числе мастер киноплаката Владимир Стенберг. Но понятно, что человек становится мастером киноплаката, потому что это прекрасный способ заработка. Когда ты художник, то ты можешь делать работы на заказ, например, такие. Но мне кажется, потрясающие совершенно. И вот одна из иллюстраций специально для вас. Драматург Александр Афиногенов родился 120 лет назад. 10 годами позднее на свет появились французская писательница Маргарит Дюрас и советская разведчица Елена Мазаник. Астрофизик и правозащитник, политзаключенный и политэмигрант Кранит Любарский родился в Пскове 90 лет назад. 75 исполняется главному редактору МК Павлу Гусеву. 45 могло бы исполниться актеру Хиту Леджеру, Джокеру из «Темного рыцаря». 5 апреля, пятница. День поминовения усопших отмечают в Малайзии, Гонконге, Макао и Тайване. В Южной Корее день посадки деревьев, в Боснии и Герцеговине день независимости. В день преподобно-мученика Никона Сицилийского русские крестьяне обходили родники, чтобы отомкнуть пути вешней подземной воде. Но это тоже какое-то немножко языческое мероприятие, но, тем не менее, оно было приурочено как раз к 5 апреля, ко дню Никона Сицилийского. 1614-го. В этот день состоялась свадьба Покахонтас, в общем-то, принцессы, и Джона Ролфа. Я решила вам дать полюбоваться на официальный портрет Покахонтас. Здесь, конечно, не догадаешься, что это индианка, в смысле не Индии, а в смысле индейцев. Кстати, пишут, что точная дата ее рождения неизвестна, но прожила она все равно совсем недолго после этой свадьбы и умерла от какой-то, в общем, достаточно случайно заработанной болезни. В 1794-м в этот день казнены Жорж Д'Антон, Камиль Демулен и другие дантонисты, арестованные по приказу Робеспьера. Это тогда Д'Антон, проходя мимо дома Робеспьера, кричит: «Максимилиен, ты следующий!» Ну, что-то в этом роде. Британский торговец, губернатор Мадраса и основатель университета Эйху Йель родился в этот день 375 лет назад, но и по фамилии вы понимаете, какой именно университет он основал. 255 лет исполняется со дня рождения вице-адмирала британского флота сэра Томаса Харди. Это в его честь называют военные корабли, поэтому если видите сэр Томас Харди, так это о нем. Один из первых дирижеров, взявший в руки специальную палочку, а таковых было где-то около там, 4-5 человек в Европе, композитор и скрипач Людвиг Шпор родился 240 лет назад. В 1869-м, то есть 155 лет назад, в этот день появились на свет французский композитор Альбер Руссель и русский ученый-механик Сергей Чаплыгин. Со дня рождения авиаконструктора, создателя первого сверхзвукового самолета Лоуренса Белла исполняется 130 лет. Вот так выглядел Белл X-1, впервые преодолевший звуковой барьер аж в 1947 году. Ну и я думаю, что рядом с самолетом изображены люди, которые принимали в этом рекорде непосредственное участие. Возможно, и механики, и летчики. Но так как они одеты не очень, как бы сказать, тепло, я думаю, что, может быть и механики. А может, просто им нравилось так фотографироваться. 115 лет назад родился литературовед, писатель и критик Зиновий Паперный. 90 исполнилось бы федеральному канцлеру Роману Херцогу. 55 исполняется актриса и певица Эвелине Блёданс. Вот такая вот история. Мне кажется, было на что интересно посмотреть. Не знаю, как вам. Надеюсь, что все будет. Все довольны. Так, мое почтение, пишет нам из Минска Алексей. Приветствуем вас. Так, в этом году необычно холодная весна, по-прежнему хорошо около 25. А, ну это у Сани Бакланова в Фениксе, так я понимаю, необычно холодная весна. А у нас прям тепло. То есть так, чтобы в марте было настолько сухо при таком изобилии снега, я такого не помню. Может быть, у меня просто плохая память. Но опять же, если кто-то ведет календарь наблюдения за погодой в московском или центральном регионе, объясните мне, как тут все устроено. Так, свидание с конспирацией. Ну да, у одного человека, если свидание действительно назначать, то в известном месте, известном только местным, и узнавать друг друга как раз по журналу в руках. Если вы встречаете человека в это время, в этом месте, и у него журнал Щукина в руках, то вы легко узнаете, что это он самый. Так, спасибо за всякие добрые слова. Все перловку обсуждают. Елена пишет, у нас птицы поют, и рассады колосится на всех окнах. Здорово. Привет из Гальянова от деда Сережи. Дорогой дед Сережа, мы вас тоже приветствуем. Так... У нас апрель теплый, обещают. Да, вы знаете, для марта очень даже тепло. Перловка плюс свинячья грудинка – это такая вкуснотища, что за уши не оттянешь. Да даже можно и без грудинки, вы знаете. Мы все как-то к упрощению ведем. ИГИЛ – национальный тувинский инструмент, а не то, что вы подумали. Был даже год ИГИЛа в Туве. А мне казалось, что он ИГИЛ. Ну, может быть, я не в курсе. Так… не понимаю, о чем могильщик же. А, седой киевлянин тоже здесь. Ура! Так, я бы с Анжеликой пообщалась, пишет Песя Шуер. Я, вы знаете, как-то про Анжелику даже не помню, читал ли я хоть один роман про Анжелику. Я даже помню его, как он стоит на полке, но что-то мне не приходило в голову его почитать. Не знаю, с Жоржем Дантесом, наверное, можно было бы... Фу, не с Жоржем Дантесом, господи. Как его звали этого, который граф Монте-Кристо-то? Как его звали-то? Ну, вы сейчас мне напишите. Я уже забыла, как его звали. Так, так, гоголевской паночкой. Ну что ж, с паночкой, может быть... Уфа с вами, но смотреть буду в записи, нет возможности. Дорогой Макс, конечно, конечно, заходите, буду рада. Так, а вот Маклауд, тот самый человек, перловки в армии наелся. Я, кстати, специально, когда изучала энциклопедическую статью про перловку, но, естественно, в таких местах, как Википедия, там пишут все как положено, не как в большом энциклопедическом советском словаре. И там написано, что так как из-за дешевизны крупы и ее вообще полезных свойств и хорошей легкости, ее использовали для питания военных и заключенных. Поэтому она использовалась вот главным образом в таких учреждениях. И, соответственно, те люди, которые с этим столкнулись в жизни, они, конечно, в обычной жизни не очень хотят ее есть. Вот седой киевлянин считает, что только с тушенкой. Вы знаете, дорогой седой киевлянин, в последнее время тушенка – это такая штука сложная, потому что она очень разная. И даже есть вот тушенка в стеклянных банках для тех, кто хочет посмотреть, есть ли там мясо вообще. Ну и она, хорошая тушенка, стоит вообще довольно дорого, как ни странно. Поэтому вот. Так, ведущая Соловьем раньше работала? Нет. По-моему, вы уже не первую неделю задаете этот вопрос. Ведущая не работала с Соловьем никогда. Более того, когда она была молода и нахальна, и работала, как-то это называлось, ответственный секретарь редакции или старший референт, что-то такое, взяла на себя смелость освободить начальников от просмотра присланного видео от какого-то журналиста, который непременно хотел у нас работать. Я посмотрела интервью юного Владимира Соловьева с Владимиром Жириновским. И потом доложила начальству, что ну да, с Жириновским любой, извините, дурачок выглядит вот таким вот энергичным и все такое. Ну, то есть я сказала, что на меня впечатление не произвело, и, в общем, мы закрыли эту тему. Вот с тех самых пор Соловьев не попал на эхо. И я до сих пор считаю, что это из-за меня. Ну, или просто начальники мне слишком доверяли, или им просто было пофигу. Ну, короче, вот этот бриллиант мы упустили. А, так. Перловку в армии, помню, ел, а так раньше в грибной суп добавлял, когда готовил. Уже 2 года не готовлю, на диете. Ну, не знаю, мне кажется, что перловку можно на диете есть, она вроде бы не такая уж калорийная как раз. Говорят, в Париже остались 40 тысяч русских офицеров, пишет Руприхт, это по поводу штурма Парижа, и ни один не вернулся, даже когда звали, а может не тысяч, а 40, я уж точно не помню, но остались точно. Вы знаете, Руприхт, я слышала и читала даже о том, что остались не только в Париже, но и во всяких европейских провинциях, и во французских, и, возможно, но они же не на самолете прилетели в Париж из России, да, они же еще прошли Европу, и поэтому там действительно были такие истории, когда кто-то оставался, ну, потому что видел, как живут вообще тут крестьяне, и вот люди, происходившие в том числе из крестьян, они вполне себе находили как-то приют, находили каких-то себе крестьянок, пейзанок, ой, боже мой, зачем же так грохотать? Находили пейзанок и как-то оставались там жить. Я однажды встретилась с человеком, французом, у которого была интересная фамилия – Ремега. Оказалось, что где-то на Кубани живут его предки по фамилии Ремега. Вот. И... В смысле, наоборот, ну, не предки, а потомки. Вот. И это был тот француз, который, наоборот, в России затормозился. То есть вот эти вот ремеги, которые на Кубани, они, оказывается, французы. Но точно так же есть, ну, понятно, что тоже после 812 года часть французских пленных там или каких-то еще там раненых и так далее тоже остались в России. И точно так же русские, которые остались во Франции, это ничего удивительного. Так, доброго дня, спасибо. Привозная невкусная. Кто привозная невкусная? Не знаю. Тушенка? Нет, ну можно свою сначала. Сначала долгими часами готовить домашнюю тушенку, а потом с нею готовить перловку. Неплохо. Так. Ну, единки тут у вас. Да, это правда. Привозная рыба всегда по-другому пахнет. Ладно. Вот, Расул пишет, Биджиев. Видящие, слушающие, общающиеся. Неужели трудно лайкнуть? Без политики передачи. Игнорировать могут те, кто всех мужчин игнорирует. Не понял. Так, алкоголь и сигарет. Ничего не поняла. Ладно, о своем. Так, у нас 32. Олеся Золотарева, а вы где? Если что. Вот Саня Бакланов пишет, мне Эйфелева башня очень понравилась, особенно с верхнего этажа. Красиво очень было, весна и прекрасная погода была, и я был молодой. Да, Песя Шухер, у меня вся спина белая, спасибо. Маклауд спрашивает, почему Дарья грязная? Потому что грязь в это время. Это самое время, начало апреля. Тает снег, и всюду грязь, ничего удивительного. Насчет Эйфелевой башни хочу сказать, что она мне ужасно понравилась как раз снизу. Потому что когда... Ну, я на нее забиралась там какое-то время назад и смотрела там виды с нее и так далее. Мы помним прекрасно, что писали, что ресторан на Эйфелевой башне – это лучшее место, потому что оттуда не видно самой Эйфелевой башни, писали как раз критики этой конструкции. Но она именно как шедевр механики, и она прям действительно красивая. Вот она просто красивая, большая железная штука. И снизу вот это вот переплетение, вот эти кружева оказалось... Действительно впечатляет. Последний раз я когда была в городе Париже, в 18-м, наверное, году. Вот. И тогда я вдруг поняла, что да, вот теперь я понимаю, да, это очень, очень красивая вещь. Так, Познеру 90 лет, 1 апреля. Седой киевлянин, не знаю, шутка или не очень. Так, и так дело... Ничего не поняла. С сухими белыми, понятно, с белыми грибами. Так, Познер в Лос-Анджелесе, по-моему, докладывает Саня Бакланов. Ну, вам видней. Он у нас, как это сказать, здесь как-то не, особо не появляется. Мы его на улице не встречаем, поэтому, может быть, и в Лос-Анджелесе, я не знаю. Это ЗАГС сообщает, что должен начаться брачный период у птиц? Нет, народ это сообщает. Мудрый русский народ. Так. А, Олеся Золотарева пишет, тут осень, овощи подорожали. Вы, значит, с той стороны. Олеся Золотарева, вы в Австралии или в Новой Зеландии? Скажите честно. Так, седой киевлянин интересуется, у котов и кошек брачный период уже прошел. Не знаю, вообще у них брачный период длится в течение года достаточно регулярно, поэтому коты по-старому живут, наверное, числа 15-го. Но сейчас я увидела, что наши бездомные кошки вылезли из... Ну, просто потеплело, они стали вылезать, и в основном я вижу, как они весело играют у меня под окном. И там гоняются за какими-то веточками, которые ветер несет, ищут какие-то там, каких-то мышей, наверное, в ямках под корнями, и, в общем, веселятся. Насчет брачного периода не скажу, но беременные кошки, по-моему, уже есть. Так, не хотите ли с боярыней Морозовой поговорить, спрашивает Надежда Косматых. Не знаю, и это вообще для меня загадка абсолютно. Вот такие вот персонажи, еще скажите, с протопопом Аввакумом поговорить. Но это не литературный персонаж все-таки. Так, а исторически. Единственное, чего мне не хватает США, так это походов за грибами. Раньше в Киеве всегда любил это дело, в Иванкове около Чернобыля, пишет Саня Бакланов. А почему, кстати говоря, в США не растут, ну, в смысле, не ходят за грибами? Вот у меня когда-то папа был отправлен в командировку в Боливию, и, вы не поверите, нормально так на день своего рождения насобирал грибов, пожарил 7 января, очень даже мило. Да, слушайте, что хотела еще сказать-то? Да-да, Журавлева будет таковать. В основном, да. Кстати, вот был эфир с Белковским. Не верьте тому, что он написано, что он с Бунтманом. А вместо Бунтмана была я. Так вот, был эфир с Белковским, и так получилось, что-то засбоило на Ютьюбе, и не было у нас комментариев. Я подумала, боже мой, что я буду делать? Если водно, я приду, я буду плясать сама, а вас, ваши комментарии не увижу. Так что спасибо. Так. Грех не вспомнить Аристофана. Вы имеете в виду птичек? Так, так, капитан Блад, что? Ой, слушайте, перестаньте. Ну, этот сам, мятеж на Баунти, ну что вы. Так, 5 мая, туда-сюда, Анкара в Анатолии. Ну, Анкара в данный момент находится в Турции, если что. Роза Шанина не слышала такой. Мы много о ком не слышали. И, кстати, в одном из «Дилетантов» была статья совершенно поразительная, тоже про одну из героинь и антигероинь Великой Отечественной войны, о которой тоже не слышно было ничего. Но неудивительно, потому что она потом была осуждена. Сначала была героиня и все такое, а потом стала сразу же... преступницы, но все равно очень много имен у нас как бы ну, не оседают в памяти, потому что ну, так случилось. Пропаганда по-другому устроена. Так, братья Туполевы пишут: сегодня Трифон Мышегон. Всех поздравляю. Вот насчет Мышегона ничего не могу сказать. Но если сегодня Трифон Мышегон, то так тому и быть. У меня вроде бы не было таких сведений. Так. Словесная лампа Чижевского. Да, я специально сказала, что все-таки это был филолог и историк церкви, а вовсе не изобретатель лампы. Это не тот Чижевский, да, совершенно верно. Кстати, раз уж мы с вами тут заговорили и о персонажах, с которыми встретиться или нет. Так. А сколько еще умышленных жертв планирует идол большевизма? Я не знаю, вы кому эти вопросы задаете? Так. Тот Чижевский, похоже, больше по паникадилам, чем по люстрам. Ну, не знаю, насколько могильщик Жи, он именно по паникадилам, потому что историк церкви – это далеко не обязательно священник или служка. Так. Но, тем не менее. Да, давайте я вам еще расскажу, что можно не только поучаствовать в стриме и помочь нам непосредственно, вот прям перевести денег в нашу пользу, что называется. Но можно еще и что-то за это получить. Во-первых, можно получить вот это. Я считаю, что это прекрасно. Это чудесная, совершенно чудесная сумочка. То, что в народе называется шопер теперь. Ну, как есть... Раньше говорили авоська, а тканевая сумка, по-моему, так и называлась. Просто сумка обычная, продуктовая. Вот. А это теперь называется шопер. Ходить по магазинам. Но, как вы видите, надпись такова, что на улицах хоть Москвы, хоть не Москвы, хоть Уфы, хоть Волгограда, хоть чего угодно еще, вы будете встречать взгляды, возможно, единомышленников. Ну или как-то немножко бравировать. Хотя придраться совершенно не к чему, мне кажется. По-моему, совершенно нейтральная, чудесная надпись, но все понимают, о чем она. Да, и еще, кстати, там же на шоп «Дилетант Медиа», помимо этого чудесного шопера, можно купить увлекательную книгу. Я, как автор «Нуйденька», считаю, что это прям вот совершенно для моих, как сказать, для моих коллег по интересам. Она с картинками, боже мой. «Королева Мария Антуанетта». Значит, Анри Альмирас и Гектор Флейшман исследуют жизнь Марии Антуанетты с момента ее торжественного въезда в Париж в 1770 году и до печального конца 23 года спустя. Помните, как встречали юных совершенно жениха и невесту, прелестная, совершенно неподготовленная к политике будущая королева Мария Антуанетта, все в восторге, и у нее такой чудесный муж, и она такая, ну, в общем, все здорово. Вот королева Мария Антуанетта, ее частная интимная жизнь по памфлетам и пасквилям того времени. Кстати, никакого ожерелья она, как выяснилось, не покупала, и мотовка, конечно, она, может быть, и была, но далеко не в таких масштабах, как потом рассказывали. Так что почитайте, мне кажется, это замечательная книга, которая скрасит любое время отдыха и размышлений. Ну и при этом все-таки какая-то полезная информация. Мне кажется, что все равно полезная. Любая историческая книжка несет какую-то полезную информацию. Всегда есть о чем подумать. Вот, кстати, о другой женщине тут нам пишут. О Покахонтас есть несколько красивых легенд. Но она достаточно легендарная. Тоже, в общем, своего рода королева или принцесса. Анна пишет, я только что на работе сделала маленькую выставку, посвященную 95-летию романа Хемингуэя «Прощай, оружие», но ее не выставили в нашей группе ВКонтакте, сказали, что название смущает. Вот до мышей, простите, просто до мышей. Действительно, «Прощай, оружие», да, «Солнечный круг», «Экстремистская песня», «Миру мир» или что там еще ужасного, «Прощай, оружие», не знаю. Так... Так, подождите, потеряла информацию. Так, я, может, прослушал, про Пасху Ольга сказать не забыла, я надеюсь, Саня Бакланов. Нет, про Пасху я ничего не сказала, у меня не было Пасхи в списке. Мне кажется, у нас Пасха еще не наступила. У нас пока Великий пост. По-моему, вторая только неделя. Еще до Пасхи время есть. Не знаю, как у вас там, Саня, но на предстоящей неделе у нас Пасха не планируется, во всяком случае. Так, эта выставка стоит у нас в плане работы, но сейчас не то время, чтобы романы с таким названием выставлять. А, ну понятно, да, действительно. А что нужно выставлять? Праздник, который всегда с тобой? Почему бы и нет? Так... А что, кстати говоря, что же еще-то из такого прям вот хемингуэевского-то достать что-нибудь? Не знаю. По ком звонит колокол еще ничего? Ну, не знаю. «Старик и море». Можно всякое название можно интерпретировать дурно, тем более у Хемингуэя. Скачал «Мастера и Маргариту» 23, ну, в смысле, последнюю. Хотел посмотреть, но когда пробежал по фильму по диагонали, понял, что смотреть этот «Суррогат» после Басилашвили, Галибина, Абдулова, Филипенко невозможно. Слушайте, другая просто, совершенно другая история. Это же не... Я так понимаю, что совершенно и о другом фильм, и поэтому там совершенно другие артисты, и что-то, мне кажется, у вас какие-то повышенные требования. «Сумка прекрасная», пишет нам Саня Бакланов. «Да!» А, вот, по поводу Марии Антуанетты. Кто еще верит в пирожные? А не было их, правда. Правда. Даже если она имела в виду, если у них нет хлеба, пусть едят булки, даже если она говорила бриоши, даже если она вообще... Скорее всего, она ничего не говорила, потому что про нее это написали в литературе. Так, «Мусульманин и евреи изучают австриячку». Почему это мусульманин-то? Анри Альмирас? Каким местом он, не знаю, каким образом он мусульманин. С чего вдруг вы по фамилии вероисповедание сразу же пишете? Хотя, правда, при этом еврей у вас все-таки непонятно, иудей или нет. Так, тогда нужно, значит, мусульманин и иудей изучают католичку. Вот такой был бы подход. Или, как это, не знаю, француз и еврей изучают австриячку. Ну, в общем, странно. Так, ваша кошка, как там, бросаете куда подальше? В каком смысле? У меня все с кошкой в порядке. Спасибо. Альмирас, это же наследие по-нашенски. Тоже круто. Так, вспомнил, как Невзоров рассказывал о том, как они в детстве авоськи с продуктами с форточек срезали. Не знаю насчет авосик, но да, не очень распространенные полиэтиленовые пакеты, иногда газетные свертки в авоськах вывешивались за окно, потому что не хватало места в холодильниках, а запасаться же надо. И холодильники, кстати, еще далеко не сразу и не у всех появились. А еще, знаете, такие были холодильники, у которых морозилочка вот такусенькая, которая сразу же обрастает льдом просто вот в такую толщину. Там действительно до Нового года то, что ты купил в октябре, не сохранишь. А как раз на Новый год же покупали всякие вкусные вещи. Потом, соответственно, на следующие праздники. Так что я вполне допускаю. А клетчатые сумки Челноков как называют? По опыту я не назвал бы их чрезмерно вместительными, а уж ненадежно застежек молнии заставляют желать лучшего. Мне кажется, что это могильщик же изначально, вот эти клетчатые сумки с молниями, это были чуть ли не из универмага Тати в Париже. Вот что-то мне такое вот представляется. Потом мы сталкивались с такого рода сумками, которые очень тоже были распространены для каких-то, ну, больших достаточно вещей, когда в Икее стали выдавать вот эти синие мешки, они тоже вот из такого же приблизительно материала, правда, без застежки. Поэтому, может быть, эти клетчатые сумки изначально, не знаю, как они называются. Так, давайте построим в калмыцкой пустыне свой Лас-Покахонтас. Ну, все в ваших руках, постройте. Так, в пустыне прекрасно весной, она вся цветет и благоухает, а потом нет ничего, пишет Людмила Прищепова Сане Бакланову. А политично рассуждаешь, у григорианцев Пасха, хотя не у всех. Понятно. Ну, я не знаю, когда. Ну, по идее, воскресенье, да, но я не знаю, в которое. Так, простите. Простите, если Пасху пропустила. Так, ваша кошка Фрося не толстая, у нее шерсть широкая. Нет, у нее шерсть пушистая. Кость пушистая, да, да, Елена. Она, правда, не толстая, на самом деле. Она действительно пушистая, потому что, когда ее берешь на руки, сразу понятно, что это нет, это не лишний вес. Там нормальная такая плотненькая маленькая кошка внутри, очень бодрая. И сказать, что она много ест, я бы не сказала. Воровки они назывались. Кто? Сумки? Воровки? Правда? Не знаю. Греки не отмечают Пасху по-западному, хотя перешли на Гришу, в смысле григорианский календарь. 5 мая в наших Палестинах, по нашему календарю, 5 мая Пасха. Вот. Так, вот могильщик Жи пишет, ашановская сумка меньше челночной. Слушайте, я не знаю, честно сказать, не знаю. Так, Наташа Николаевна спрашивает, откуда у вас любовь к немецкому языку? У меня любовь к немецкому языку? Нет, вы знаете, это случайность. Просто когда я училась в четвертом классе, тогда выбирали. Иностранный язык начинали учить в обычных школах, по-моему, с четвертого класса, а может, и с пятого. И, соответственно, мне родители сказали, мы учили в школе немецкий, поэтому если ты будешь выбирать, ну, были варианты английский и немецкий, то по-английски мы тебе ничем помочь не сможем. Поэтому я тоже выбрала немецкий. Так, Фрось симпатичная. Да. И Фрось симпатичная, и Кузя симпатичный. Так, Пасха католическая. Алиса, умоляю, вы первый человек, который написал про католическую Пасху. Нет, не у католиков, протестантов и даже тех православных, которые отмечают Пасху по другому календарю, у них, у всех Пасха общая. Вот. Поэтому нельзя называть ее католической. И православной Пасхой тоже нельзя назвать, потому что у РПЦ она вот 5 мая, а у некоторых церквей в какое-то другое время, извините. Так, что-то еще я не успела вам сказать. Людмила пишет, Пасху у православного всегда от балды, как Бог послал? Нет. И это жутко сложная штука. Эти пасхалии, которые там за много веков, они как-то там совмещают. Это какая-то очень сложная высшая математика, как она вычисляется, должна ли она совпасть. Она же иногда совпадает с западной. И вроде как она не должна совпадать с иудейской, ну, с Песохом не должна совпадать, но, по-моему, как-то совпало. И было что-то такое, был какой-то год, когда у всех Пасха в один день. Чикаго Хаус, как вы относитесь к мнению, что все выходцы из структуры Эхо находятся под колпаком спецслужб? Никак не отношусь. Ну, возможно, но если учесть, что из структуры, как вы говорите, Эхо выходцев, ну, тысячи, то я думаю, что спецслужбы уже заманались. Просто колпачить там всех машинисток, там, я не знаю, инженеров, режиссеров, бухгалтеров, рекламных сотрудников рекламной службы. Просто. А еще одних только журналистов, которые стажировались, там поработали 3 месяца, проработали по 5 лет и давным-давно уже работали в каких-то других местах. Не знаю. Поэтому все выходцы – это слишком общо. Так, баулы они назывались, поверьте бывшему черкизонщику, пишет Дмитрий Карачев или Карачев, не знаю. Так, вы будете в эфире в марафоне? Нет, насколько я знаю, не буду, во всяком случае не приглашали, но слушайте, а приглашали в отличие от меня, приглашали все-таки гостей, не сотрудников, а гостей. Я вам уже перечислила всевозможных иноагентов. И Дмитрия Потапенко, и Владислава Иноземцева, и Михаила Бирюкова, и Дмитрия Быкова. Михаил Бирюков, кстати, не иноагент. И Максима Каца, и тоже абсолютно невинного Андрея, протоиерея Андрея Кордочкина. А ведут Алексей Алексеевич и Ирина Воробьева в 19 часов до 23. Присоединяйтесь. Так, Холлицер интересуется. Кулич – это же булка такая? Слушайте. Самое удивительное, как в Москве, во всяком случае, всегда называлась Пасхой, называлась творожная вот эта штука, которая рядом с куличом. А дальше, южнее и до самой Украины, уже была Пасха в смысле кулич. И от этого удивительное непонимание, потому что ели кулич с Пасхой, это, по нашему пониманию, это когда ты сырковую массу намазываешь на, ну, такой, как бы, сдобный мякиш. А в Украине, насколько я понимаю, даже формы, то, что вот детские формочки, называются пасочки. Именно потому что у нас тоже, говорят, лепят куличики, а у них пасочки. Так, вы можете выделить отдельную передачу с Марковым и брать комментарии как у политолога-эксперта? Не понимаю, что значит выделить отдельную передачу? Анатолий Серов, я не могу из себя выделить Маркова никак. Это моя любовь. Так, у нас творожного ничего на Пасху никогда не готовят, докладывает нам Холлицер. А у нас готовили. Моя прабабушка, во всяком случае, всегда готовила. И это очень вкусно. И, кстати, самое кулич мне не особенно нравился, даже классический вот этот вот рецепт. Но есть итальянские панони, или как они там называются, которые очень долго не засыхают, они очень нежные, и мне кажется, их вместо куличей тоже некоторые используют. А вот эти вот, да, кексики такие. А вот, Саня Бакланов пишет, в Украине все пасками зовут. Да, да, именно так. Спасибо, Алексей из Минска, за добрые слова. Не готовили, потому что творог не славянское слово. Ну хорошо, сыр. Сырная Пасха. Вот так можно сказать. В советское время на Пасху продавали кекс весенний. Точно, Анна, правда. Кекс весенний, заменявший в какой-то степени кулич. Вкусно. Ага, у вас тоже должно быть по 12 блюд по числу апостолов, как я понимаю, поповские штучки. Холлицер, не знаю. Я знаю, что, например, в Польше на Рождество 12 блюд полагалось, включая борщок и всякие там другие интересные вещи. К нам когда-то приходил на Эхо атташе по культуре польского посольства и рассказывал про польскую рождественскую традицию, именно вот кулинарную, и все в баночках принес образцы всех блюд. баночка с борщок, там, я не знаю, какие-то вот этот вот капут бигас, там еще что-то такое. Все было у него отдельно, принес всем попробовать. Это потрясающе. Никогда не забуду. А 13-й стул ставится для человека, или там отдельный стул еще дополнительный, помимо гостей, ставится для человека, который случайно в Рождество окажется один, и его можно пригласить за стол. Вот про такую рождественскую традицию я слышала. Про Пасху, про пасхальную не знаю.